Элиберте. Шоферы или алжирская шайка. Часть первая. Глава первая. Шоферы. По пыльной дороге в нескольких лие от Нажена Леротру ехал какой-то всадник. Солнце палило эту лесистую и горную часть Перша, которая разнообразием своей растительности представляла разительную противоположность соседним, хотя и плодоносным, но обнаженным в то время равнинам Бассе. Растительность была в полном своем весеннем блеске. Леса, которыми впоследствии восторгался Наполеон, отзываясь о них как о самых великолепных рощах Европы, красовались сейчас роскошнейшей зеленью. Высокая трава полян, готовая уже к посеву, скрывала в густоте свои прозрачные живительные воды, поддерживавшие ее свежесть. А зеленеющие нивы с едва налившимися колосьями волновались тихо от дуновения своенравного ветерка. Несмотря на кажущееся благосостояние страны, в ней царила какая-то мертвенность. Обильная жатва не возбуждала радости поселян, и они, как бы машинально, исполняли свои полевые работы. Благословенная земля их, казалось, была под гнетом горя. И точно, шел 1793 год. Редко где можно было достать хлеба, да и то по дорогой цене. Междуусобицы и война с иностранцами опустошала селение. Металлические деньги стали исчезать, а вместо них ходили ассигнации. Но что всего ужаснее действовало на людей, так это зловещие слухи, которые, подобно смертоносным ветрам, проносились поселением и держали их в постоянном страхе. Дорога, худо содержимая, не представляла, конечно, того оживленного вида, какое имело в былое время. Прямодушные першерские жители превратились вдруг в недоверчивых и угрюмых людей. И потому ехавший всадник редко встречал поселян, да и те поглядывали на него испуганными глазами. А иные и совсем отворачивались, делая вид, что не замечают его. Некоторые же из них, более смелые, а может быть и более робкие, приветствовали его братским поклоном, на который всадник наш спешил ответить тем же. Дальнейшее же сближение, какое обыкновенно бывает между людьми, едущими по одной дороге, казалось между ними немыслимым, потому что поселяне с видимым беспокойством торопились свернуть на одну из тех прелестных ферм, какими так изобиловала описываемая нами страна. Между тем, внешний вид всадника был очень и очень привлекательным. Только костюм его, по мнению местных людей, внушал какой-то страх. Шляпа его была с выгнутыми полями и национальной кокардой, а длинные вьющиеся волосы падали на широкий галстук, сделанный из нескольких аршин кисеи. Карманьолка, модная одежда в начале революции, и панталоны его были сшиты из белой нанки с синими и красными полосками. Несколько трехцветных платков, носящих в то время название национальных, служили ему поясом, а мускулистые ноги были обуты в мягкие, но без шпор сапоги. Этот костюм, обозначавший тогда яркого патриота, был главной причиной того недружелюбного приема, который оказывали путнику пешские поселяне, недаром прослывшие за приверженцев старого порядка вещей или старого закала. Но, как мы уже сказали выше, внешность самого всадника не внушала к себе ни малейшего недоверия. Это был человек лет 25, крепкого и красивого сложения, с привлекательной наружностью и приятными манерами. Его голубые глаза, приветливая безыскусственная улыбка, дышали добросердечием. Но посторонний наблюдатель, при взгляде на это благородное и правильное лицо, был бы невольно поражен той застенчивостью, которая так сильно противоречила его сен-клюлотскому костюму. Поэтому-то, может быть, и не следовало делать заключение о незнакомце по его только наружному виду. Всадник постоянно понукал свою лошадь, как бы желая поскорее добраться до места, и наемная кляча, подстрекаемая необычным образом, тяжело стучала своими копытами по пустынному шоссе. Вдруг она свернула с дороги и начала вертеться и фыркать от страха. Молодой человек, будучи плохим наездником, на силу справился с ней. Но заставить лошадь идти далее он положительно был не в силах. Так упорно она держалась на одном месте. Поэтому он принялся отыскивать глазами причину ее сопротивления. На окраине дороги, возле одной из тех лесенок, которые простонародьем зовутся спусками и по которым пешеходы перебираются через заборы, не допуская, однако, скотину, пасущуюся в парке, ходить по ним, лежал ничком человек без признаков жизни. Он-то именно и испугал лошадь и заставил ее топтаться на месте. Путник, полагая, что человек этот уснул на дороге, громко окликнул его. Но, не получив ответа, слез с лошади и приблизился к нему. Лежавший в пыли был из тех разносчиков, которые ходят по деревням с разным мелким товаром. Деревянный короб, в котором находился его товар, стоял разбитым возле него. На человеке была куртка и жилет из синего берийского сукна, такие же штаны и белые шерстяные чулки. Шляпа его с высокими полями и длинным ворсом и суковатая тросточка лежали на некотором расстоянии. Молодой человек в карманьолке потормошил слегка разносчика, снова окликнул, но столь же безуспешно. Затем он повернул его лицом к себе, чтобы хорошенько рассмотреть лицо, обрамленное черными волосами, подстриженными в кружок. Лицо это носило печать мужественной красоты, и хотя оно было темным от загара, в нем проглядывал человек лет 35, необыкновенно сильный. В данную минуту лицо это имело зверское, угрожающее выражение. Но это выражение было вызвано, вероятно, глубокой раной, пересекавшей лоб незнакомца, откуда на дорогу брызнула черная кровь. Путешественник принял его за мертвого. Но, движимый чувством человеколюбия, он решился удостовериться, не оставалось ли еще искры жизни в этом неподвижном существе. Наконец ему удалось остановить течение крови носовым платком. Затем он перевязал им рану незнакомца и стал растирать ему ладони. Конечно, небольшое количество свежей воды помогло бы скорее в этом случае, но ее не оказалось под рукой. Усилия всадника оживить разносчика оказались бесполезными. Бедняга не подавал ни малейшего признака жизни. Тогда, в полной уверенности, что тот умер, всадник поднялся на ноги и стал размышлять о том, что предпринять в подобном случае. Вдруг он увидел на земле маленький портфель, выпавший, вероятно, из кармана разносчика. Желая получить какие-либо сведения о погибшем, он поднял портфель и открыл его. Между прочими ничтожными бумагами он заметил в нем три паспорта, выданных различными ведомствами, трем личностям разного наименования, хотя они все трое занимались одним и тем же ремеслом, были бродячими торговцами. Всего же поразительнее было то, что приметы, описываемые в паспорте личностей, совпадали совершенно с приметами умершего разносчика. Так что он, смотря по обстоятельствам, мог бы произвольно присваивать себе одно из трех имен. Это дало повод путешественнику сделать вывод, что он имел дело с изгнанником, который таким образом спасал свою голову. Снова принялся он осматривать его еще с большим вниманием. Но, увы, напрасно он отыскивал в личности и одежде таинственного разносчика какую-нибудь примету, которая могла бы обличить в нем возвратившегося на родину эмигранта или убитого горем какого-нибудь аристократа. Не нашлось на нем даже ни единой ценной безделушки. Белье было из самого грубого холста, а крепкие, загорелые выше локтя руки, покрытые мозолями, свидетельствовали ясно, что профессия этого господина не подлежала ни малейшему сомнению. Это был в самом деле один из тех разносчиков, которые в бесчисленном множестве встречались тогда во всех провинциях бывшего французского королевства. Занимаясь осмотром бумаг, путешественник наш вдруг заметил, что неподвижное до тех пор тело разносчика слегка зашевелилось. Ободренный этим, путешественник наш принялся снова и еще с большим усердием растирать незнакомца и, наконец, к величайшему своему удовольствию увидел, что труды его увенчались успехом. Движения раненого становились более и более заметны, и краска выступила, наконец, на загорелом его лице. Тогда услужливый путешественник оставил его в покое и предоставил природе окончить дело. В скором времени разносчик как-то судорожно вздрогнул, невнятно произнес какое-то проклятие и начал приподниматься, опираясь на руку. Другой же рукой одновременно он сделал угрожающий жест невидимому врагу. Но усилия эти до того, вероятно, ослабили силы раненого, что он снова повалился на землю и остался недвижим. По прошествии нескольких минут он опять приподнялся и начал дико озираться вокруг. — Ну что, гражданин? — спросил его молодой человек в карманилке. — Лучше ли вы себя теперь чувствуете? На этот вопрос не последовало никакого ответа. Казалось, что незнакомый, хотя и ласковый голос спрашивающего, внушал разносчику скорее чувство страха, чем признательности. Он устремил озлобленный взор свой наговорившего, как бы сомневаясь еще в добром его намерении и не сознавая оказанные им услуги. «Ну, голубчик, — продолжал молодой человек, — приободритесь немного. Ваша рана, по-моему, вовсе не так опасна. Все-таки позвольте довести себя до ближайшего селения. Там удобнее будет перевязать вам рану». И на эти слова не отозвался разносчик, хотя, по-видимому, он мог бы ответить, если не словом, то, по крайней мере, каким-нибудь жестом. Все внимание его было обращено теперь на кожаный портфель, который держал молодой человек. Путешественник догадался, в чем дело, и немедля вручил ему этот портфель.